Да, и я тогда задаю два вопроса. Хочешь ли ты бросить пить на самом деле? Я взял это у доктора Боба. Он говорит, он спрашивал так. Скажи, ты действительно хочешь бросить пить? Или ты просто хочешь временно облегчить свое состояние? Скажи честно, что ты хочешь? Возможно, тебе надо просто прокапаться и продолжать жить свою жизнь. Мы тебе пока... Тебе к нам пока рано, ты еще не готов. Если он говорит, да я задолбался, я хочу, я просто не знаю как, я устал уже, я уже ни во что не верю. Я говорю, окей, тогда, может быть, ты готов начать действовать? Будешь ли ты делать все, что для этого потребуется? Если он говорит, да, я согласен. Вот это наш клиент, друзья. Еще раз, я никого не зову в анонимные алкоголики. Это очень серьезная программа. Она требует достаточно серьезной жертвенности. Но если человек готов действовать, хочет, устал, настрадался и хочет вылезти из этой стиральной машины, то я дам все, что есть для того, чтобы помочь ему это сделать. Да, вот для меня, собственно, друзья, вот это есть первый шаг. Формирование несгибаемого вот этого намерения остаться трезвым любой ценой. И при этом понимание, что я не могу это сделать сам, у меня уже не получается. И тогда человек готов брать помощь. Вот с этого первого шага начинается, с моей точки зрения, действительно трезвость. Потому что в этот первый шаг уже можно встать на колени и сказать, я ничем не управляю, Господи, пожалуйста, пожалуйста, Господи. Один день трезвости уже хорошо, пожалуйста. Вот, знаете, вот это детское, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот когда такое детское состояние, Господи, пожалуйста, 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 вот все, не хочу больше, пожалуйста, пожалуйста. Все. Вот, потому что это было мое состояние на выходе из срыва. И до сих пор, если я вот соединяюсь с ним, у меня очень сильные волнения и слезы на глазах. Потому что, это моя боль. И только вот соединяясь с этой болью, я по-настоящему алкоголик, который хочет протрезветь. Именно поэтому мне полезно приходить в анонимные алкоголики, чтобы не забывать об этом. И именно поэтому для меня так важен мой первый шаг. Вот, потому что еще раз скажу, это не только про алкоголь. Вот. Простите, я дольше проговорил, чем собирался. Вот, Кирилл, добавишь?
Ну, чуть-чуть, да.
5 минут.
Он, если бы он был сейчас сказал нет, я бы сказал, ты не алкоголик. Что с алкоголиком, который не хочет добавить?
Я Кирилл, я алкоголик.
Привет, Кирилл.
Я хочу поделиться своим мнением сейчас, первого шага, да? На сегодняшний день, я отношусь опять-таки к той категории алкоголиков безнадежной, и, собственно говоря, я дошел до самого своего дна. Вот. Но я не управляю, я бессилен перед алкоголем, и я не могу управлять, и моя жизнь стала неуправляемой. Вот эта вот часть, она очень важна, потому что я хочу сказать пару слов про мое эго, да. На самом деле я тот человек, который вылез из этой стиральной машины и был с Богом какое-то время, да. Потом я увидел другую такую машину, она была более красочной, скорость у меня была более медленная, мне можно было заходить и выходить каких-то вот этих вот
страданий.
И я понял, что а почему бы мне не попробовать? Мое говорит, слушай, ну нормально, да, то есть ты тему алкоголя ты отдал Богу, в общем-то, да, но ты не такой, как все, ты не можешь пить, как все. Ну и не надо пить, но жить ты можешь, как все, да? Ты можешь строить, как все, отношения, ты можешь строить свою жизнь так же, как и все, там, делать какой-то бизнес, там, с кем-то дружить, с кем-то спать, ну и так далее. То есть, вот. Во всем остальном ты, в общем-то, нормально, да? То есть, все под контролем. Вот. И постепенно эта мысль у меня стала укрепляться, да, она стала подтверждаться какими-то моими жизненными успехами, да, то есть я понял, что, что-то я долго время провел в анонимных алкоголиках, там, целые 3 года я там практически жил на этих группах, там, я там участвовал в тех этих движениях, там, я прям вот вообще там был активным членом, там, и так далее, и там подобное, вот, там, было все, там, вот, абсолютно, все рекомендации были нарушены, вот, прошел через все. Вот. Ну и тем не менее, как бы в один момент я думаю, буду я строить, наверное, свою жизнь, и решил я вот как-то думаю, что этим я могу управлять, да. Но для меня это опасно, потому что на самом деле я не знал и не видел своего основного предназначения. Я никогда не буду такой, как все. Да? И, собственно говоря, почему? Потому что в свое время, возвращаясь назад, я начал пить, наверное, потому что это давало мне ощущение как бы я сливался со всем остальным миром, да, то есть когда я был трезвый, начиная там со школьных там, где-то времен, да, там с первого класса, я чувствовался каким-то отчужденным, да, то есть немножечко в стороне, там все, как, все люди как люди, а ты как вот непонятно, да. И когда я первый раз выпил, я ощутил некое единство. Единство с этим миром, единство с этими людьми, единство, вот, да. И я понял, что вот оно лекарство. Да? Но поскольку я всегда был очень высокомерный, всегда был очень такой вот человек своевольный, да, по мере моего продвижения дальше по жизни, да, мое эго тоже возрастало, да. И последний год моего употребления, вот это лекарство, оно перестало работать. То есть мое эго, оно выросло настолько, что оно перестало перекрывать вот эту дыру. Вот, и мне нужно было просто вырубаться. То есть вот выпивать стакан там каждые 20 минут, да, либо просто вырубаться, потому что я уже не мог жить в этом. То есть мир стал настолько невыносим для меня. Вот. И я перестал, наверное, уже просто как-то реагировать, и я понял, что я просто хочу умереть, потому что ну, вот, я не могу жить вот так вот. Да? То есть я понимал, что я пить я не могу столько, потому что я убиваю себя конкретно, да. А жить трезвым я не могу, я не способен, я не умею, и у меня нет выхода. Вот. И тогда вот как бы у меня была полная готовность, то, что мне предложили, я тогда был полностью готов попробовать эту простую программу, да, и я починил свою жизнь. Но после этого прошло какое-то время, и моя эго сказала мне: слушай, чувак, ну ты нормально, вообще там рулишь, да, там у тебя там ты зарабатываешь деньги, ты там у тебя там девчонками все хорошо, там у тебя там что-то получается, ты все под контролем, да. Давай-ка мы с тобой там займемся там, построением новых отношений, давай-ка мы с тобой займемся там, построением нового бизнеса там, и так далее, и тому подобное, там поим, путешествуем, там, да, ты выполняешь все рекомендации, у тебя дома нет спиртного там, и все такое. Вот. То есть, ну действительно, я жил, и мне казалось, что моя жизнь достаточно такая удачная, да, то есть у меня вот все, да, хорошо. Но в какой-то момент я стал испытывать такое беспокойство, раздражение, да, и неудовлетворенность. Там, то есть, вот люди не делали так, как я хочу, как я еще говорил, да. И, собственно говоря, я был от этого очень несчастлив, да, потому что вот, ну, не так вот как-то, да, стал вот это вот возвращаться, да. Как-то все вот, как-то вот вроде бы там работа работы, но как-то не так. Вот какой-то начальник, вот у меня вот уже что-то он стал какой-то вот, слишком много он стал с меня спрашивать, и что-то как-то он криво стал на меня смотреть, да. Вот, женщина моя как-то тоже так что-то там не очень вкусно стала готовить, почему-то как-то вот. Вот. Машина, да что-то уже какая-то моделька старая, пора бы там, да, вот как-то новую, а денег нет, а может быть там немножечко там с работы, там был связан с деньгами, да, может быть, мне там немножечко как-то вот так вот взять, да. Со мной же несправедливо обходится, да. Мы работаем на равных, они получают больше, я меньше, да. Я всегда меньше получаю, мне всегда нужно больше, да. Вот. Я стал немножко подворовывать, то есть вот как-то. И вот это тихо-тихо-тихо, тихим сапом я стал как бы вот уходить вот в сторону, да. Вот. И вот этот вот, значит, этот момент, вот эта вот ситуация, она шла по нарастающей, и в один момент я понял, что мне опять становится невыносимо жить. То есть мне как-то опять становится больно, да. Становится больно настолько, даже практически на физическом уровне, да. Я хочу сказать, что вот очень интересный момент, который помог мне осознать, что со мной происходит, да, после того, как я, собственно говоря, понял, что уже мне конец, да, во все вот в том, что я делаю без Бога, да. Есть вот рассказ Билла. Здесь он пишет, да, ведь если алкоголик не совершенствуется и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не может пройти через будущее...
14-е.
Да, пройти через будущее испытания, обязательное испытание, и трудности и не сможет выжить. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет пить и, конечно же, погибнет. Да? Это открыло мне глаза. Я понял, что я совершенно, как бы, да, я не смог пройти через эти будущие испытания. Потому что я отказался от такого рода деятельности. Да? Я не то, что отказался, я вообще игнорировал, я вообще упустил. Я понял, что вот все, да, вот. Я тот алкоголик, который уже забыл, как выглядят настоящие алкоголики, да. То есть я номинально был алкоголиком, по большому счету, я был просто человек, который жил свою жизнь. Да? И я понял, вот сейчас я понял, что не прокатит это. Это не прокатит. То есть вот эти полумеры, да, они не для меня.
50% программы не дает 50% трезвости. 98% выполнения программы не дает 98% трезвости. Да? То есть полностью подчини свою жизнь программе. Полностью. Все. Только для меня работает только так. Я не знаю, кому-то, может, и помогает. Да? Там 50%. Кто-то, кому-то помогает первые три шага. Я знаю людей, которые там, на первых трех шагах годами сидят там, и там, ходи на группу и не бухай. Да? То есть вот из этой категории. Да? Вот. Я знаю других людей, которые приходят и говорят, там, жизнь говно, люди уроды, я, спасибо Богу, сегодня трезвый, да? Мне такая трезвость тоже не нужна. То есть я понимаю, что я хочу жить настоящей, наполненной жизнью, и, собственно говоря, я знаю, что это есть такая жизнь. Спасибо вам, я трезвый.
Спасибо.
Перерыв.
Давайте прервемся, чай, кофе, потанцуем.
Чай, кофе, потанцуем, капучино. Юля, дай мне телефон,
коллега.
Так, вот их сейф называется. Я просто складываю куда-нибудь
смотреть. На любой фотосейф есть фотозлом.
Потом отсюда. В общем, друзья, мне бы не хотелось. Женя алкоголик, все еще Женя. Мне не хотелось бы слишком много тратить времени на первый шаг, мне как-то достаточно. Мы вчера много сказали о себе. Давайте двигаться дальше. Ну, с переводом второго шага тоже возникают некоторые вопросы. Коллеги, хорошо сказал, как будто работа работает. Друзья, братья и сестры, давайте еще раз, что касается перевода книги, вот 89-го года. Он вызывает вопросы, этот перевод. В нем есть определенные упущения. Некоторые вещи переведены некорректно. Друзья, но в целом перевод хороший. Все-таки. Человек, который переводил, все-таки старался сохранить там стилистику. Некоторые шутки потерялись. Иногда речь Билла не передает всей тонкости и глубины смыслов заложенных. Но в целом эта книга дает рекомендации, как оставаться трезвым. И даже с таким переводом, если делать то, что написано, есть очень хорошие шансы выздороветь. Ну, в смысле, протрезветь. Вот. И это, кстати, сейчас вот вопрос звучал от Висвала, да? Почему болезнь неизлечима, а мы выздоравливаем, и мы выздоровели. Но в первом издании написано «Head Recovery», то есть «Обрели выздоровление».
Во всех изданиях.
Да, да, и это повторяется, обрели выздоровление. И вы знаете, мне в этом смысле, у меня для этого нет парадокса. Потому что алкогольное мышление – это странная штука. Кто сказал, что выздороветь от алкоголизма – это значит начать пить снова? Выздороветь от алкоголизма – это значит перестать быть страдающим алкоголиком. Перестать страдать от боли, перестать умирать, перестать сходить с ума. Перестать... жить жизнью, которая самому тебе невыносима. Вот что значит исцелиться. Вот что значит выздороветь. Я хочу такого выздоровления. И эта книга написана такими людьми, которые исцелились с Божьей помощью от алкоголизма. Они не перестали быть алкоголиками. Они перестали страдать. Болезнь определяется как боль. Поэтому исцелились. Я подписываюсь под этими словами. Я хочу исцеления от этой болезни. Я не хочу от нее страдать всю оставшуюся жизнь. Вот. Я готов за это заплатить тем, что пить я все-таки не буду. Я не хочу быть алкоголиком, который пьет и не страдает. Это невозможно. Мне в этой книге описывается и говорится, это нельзя, так не получится. Я могу исцелиться, но условие – полное воздержание. Единственное условие – полное воздержание. Поэтому, если кто-то еще играет в игры, добро пожаловать обратно в стиральную машину. Вам еще рад. Вот. Те, кто уже сказал, все хорош, я слезаю с этой карусели, пошли дальше. И второй шаг, ну тоже есть вопросы. Да? А здесь второй шаг переведен. Пришли к убеждению, что только силы более могущественные, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. 57-я страница. В оригинале написано «came to believe». Да? Вот came to believe трудно перевести четко на русский язык. Пришли, чтобы поверить, если так вот, да. Но по-русски так не говорят. Came to believe. Пришли к убеждению, может быть. Хотя, ну, для меня такие очень странные немножко слова, пришли к убеждению. Вот смысл для меня этих слов, то, что я в это поверил. Я все-таки поверил, что есть сила больше, чем моя собственная. И она действительно может вернуть мне то самое здравомыслие, которого мне не хватает, когда я поднимаю первую рюмку. А почему речь идет о здравомыслии? А потому что в главе «Выход есть» и еще об алкоголизме речь идет о безумии как альтернативе здравомыслию. Полярность очень очевидна. Если мне не хватает здравомыслия, то в каком состоянии я нахожусь? В безумии. Все. И в этой книге несколько раз, да, алкоголизм называется безумием. И говорится, что это не преувеличение. Это действительно безумие. Вот. И дается несколько раз определение, почему безумие. Но вот, пожалуйста, одно из таких характерных мест, где сами анонимные алкоголики объясняют, почему они называют это безумием. Мне очень нравится этот ответ. Сейчас. Во-первых, интересно. Тридцать третья страница. Абзац. Раз, два, три. Третий абзац снизу. В конце абзаца предложение. Мы опишем те умственные состояния, которые предшествуют запою, потому что, по-видимому, в этом заключена суть проблемы. Авторы книги говорят, что предшествуют запою определенные умственные состояния, и в этом суть проблемы. Даже не в том, что я потом не контролирую, а в том, что перед запоем у меня было некое умственное состояние. Интересно, а что это за умственное состояние, которое предшествовало запою? На 35-й странице Джим рассказывает свою историю. Помните историю алкоголика, который налил виски в молоко и испортил два продукта?
Конечно.
Мы думаем, что он безумен, потому что он влил виски в молоко. Потому что ни один нормальный алкоголик никогда не будет мешать алкоголь с молоком, даже с утра. С утра тем более. Вот. Не, если вам потом охота посидеть на горшке, пожалуйста. Вот. Но он это сделал. Но на самом деле, друзья, его поведение абсолютно соответствует моему поведению, хотя я никогда не мешал виски с молоком. Но я старался хорошо закусить, чтобы не захмелеть. Это разве не то же самое? Салатику положить? Покушать хорошо? Зачем? А чтобы больше выпить? Зачем? А чтобы получить эффект. Чтобы получить удовольствие и не так рано сломаться, растянуть. Знаете, есть такие, извините, я не знаю, знает ли про это женщина, но есть такие мужские презервативы, которые снижают немножко чувствительность. И тогда то все, что ты делаешь дольше. И есть шанс все-таки своей женщине в этот раз понравиться. Вот. У тебя не так быстро все заканчивается. Да, я не пользуюсь такими штуками, но я про это знаю. Я читал. Вот. Так вот, мне как алкоголику хочется иногда продлить очарование первой рюмки. И поэтому я стараюсь поплотнее закусить, чтобы можно было дольше сохранять видимость присутствия в нормальном здравом уме. Хотя давным-давно я уже сумасшедший. Так вот, но что интересно, друзья, речь идет не о том, что мы стараемся закусить или виски с молоком мешаем, что то же самое, что типа как бы и не пью, если насытый желудок. Потому что здесь написано, что никакого вреда, если насытый желудок. Вот как рассуждает алкоголик. Но что интересно, он был трезвый до того, как начать этот эксперимент. Вот в чем прикол. Он был абсолютно трезвый, он не болел с похмелья, у него было все в порядке, у него была налаженная жизнь. И более того, он пишет на 35-й странице, в этот момент все еще не было никаких мыслей о выпивке, у него не было тяги. Никаких мыслей о выпивке. И вдруг он говорит, неожиданно мне в голову пришла мысль, что если я добавлю рюмки виски в молоко, это будет совершенно безвредно на сытый желудок. Мысль приходит неожиданно. Откуда она приходит? Хрен знает откуда. Живет себе человек, живет, ходит на работу, заключает сделки, встречается с людьми, разговаривает, общается с женой, с детьми, все делает правильно, сидит, обедает, и вдруг в голову мысль. А если рюмочку в молоко? Прикольно? На сытый желудок ведь ничего не будет. А дальше он пишет, так началось еще одно путешествие в лечебницу. Вот это безумие. И Пил говорит нам не в этой книге, а в другом месте. Он говорит следующее. Безумие алкоголика заключается не в том, что он ломает мебель, когда напивается в своей гостиной. Это делают многие неалкоголики, когда напиваются. Многие неалкоголики чудят, когда напиваются. Потому что алкоголь лишает человека разума любого, в том числе и неалкоголика. И некоторые неалкоголики могут напиться и устроить дебош, и попасть в милицию. Они не алкоголики. Что происходит с алкоголиком? Он пьет первую рюмку, будучи абсолютно трезвым. Первая рюмка пьется трезвым человеком, знающим, что этого делать не надо, что он потеряет контроль, что после этого будет череда запоев, что неизвестно, как это закончится и буду ли я живой, а я все равно выпиваю первую рюмку. Вот это безумие. Вот. И дальше. В истории Джима, в истории Фреда. Фред на 39-й странице пишет, уже говоря о первой встрече с анонимными алкоголиками. «Я оценил ваши идеи, внимание, о чем? О состоянии, внимание, трудноуловимого безумия, предшествующего первой рюмке». Вот какое состояние ума предшествует первой рюмке. Состояние трудноуловимого безумия. Представляете, у меня есть трудноуловимое безумие. В чем прикол? Причем эта книга, что вам пишет, что во всех остальных отношениях я вообще нормальный человек. Но в отношении алкоголя есть трудноуловимое безумие. А знаете, что такое трудноуловимое безумие? Это как в телефоне скрытый дефект, который не появляется постоянно, а появляется иногда. У вас где-то капелька жидкости там затесалась, испарения какие-то, иногда замыкают контакты. И у вас то глючит телефон, то не глючит. Вы не можете его починить. Вы приносите в мастерскую и говорите, вот иногда у меня тут чего-то, он крутит, говорит, да у вас все работает. Вы пошли опять с этим телефоном, он опять отказал в нужный момент. Скрытый дефект такой, знаете, немало, который проявляется периодически. Вот у нас состояние трудноуловимого безумия. Иногда его есть, а иногда его нет. И когда оно возникнет, неизвестно. Оно приходит, вот это неожиданно приходит мысль, неожиданно. Несколько секунд. И заметьте, часто я слышу алкоголиков и наркоманов, которые говорят, а знаете, у меня нет тяги. У меня прекрасно все. У меня вообще не тянет. У меня никаких мыслей о выпивке. Но он пишет, что перед срывом не было мысли о выпивке. Его никто не предупредил. Сейчас у тебя пойдет тяга. Внимание. Красный свет. Внимание. Тяга. Иди на группу. Нифига. Никаких мыслей о выпивке. Несколько секунд и мысль добавить алкоголь. А чего нет? Раз. Бабах. Все. Нету. Ушел человек в лечебницу. Да? И несколько раз нам говорится о том, что до срыва ничего особенного может не происходить. Вот это безумие. Сейчас, вот интересный момент. А, некоторое время все шло хорошо. Так, сейчас. Минутку. А, мне совсем не хотелось выпить. Это перед срывом пишет человек. Никаких мыслей о выпивке. А, на горизонте не было ни облачка. Все было прекрасно. Вот это до срыва происходит. Все прекрасно, но в голову приходит мысль. А помните, что произошло с Джимом? Та же самая мысль. Неожиданно мне пришла мысль заказать коктейль к обеду. И все, больше ничего. Просто один коктейль к обеду. Я уже столько времени не пью. Все было хорошо. И один коктейль к обеду. И вы знаете, вот о чем речь во втором шаге идет. У меня есть, знаете, маленький такой пробел в сознании, в который я не понимаю, что со мной происходит и что я делаю. Я как бы теряю отчет. Вы знаете, как здесь написано, в определенный момент мы теряем возможность восстановить в памяти все ужасающие последствия того, что произойдет потом. Я как бы выключаюсь. А мысль о том, что я алкоголик, даже не приходит в голову. Вот в этой точке я безумен абсолютно. А сколько надо времени алкоголику, чтобы выпить? Вот по времени чисто. Давайте замерим время от этого стола до ближайшего ларька.
5 минут.
5 минут. А если это до ближайшего холодильника дома? До ближайшего бара. У вас коллекция в мини-баре стоит, вам подарили год назад, вы все еще трезвы. Мини-бар. Вы просто открываете мини-бар, выливаете. Это 3 секунды. Ровно 3 секунды безумия достаточно, чтобы дальше уже оно уже само по себе развивалось, эти события. Вы знаете, это по этой причине не рекомендуется хранить дома на ранних 40-х трезвости алкоголь. Потому что духовный статус не закрепился, и несколько секунд безумия достаточно, чтобы вы отправились в очередное плавание с непредсказуемым результатом. Вот. Понимаете, друзья? И вот в этой точке я совершенно безнадежен. Правда безнадежен. Потому что если трудноуловимое безумие, которое нельзя проконтролировать, это нечто, что мне не подчиняется. И я могу читать воодушевляющие книги. Я могу слушать удивительно вдохновляющие лекции, очень хороших спикеров, американских, русских, украинских, каких угодно. Понимаете? Но 3 секунды безумия со мной все равно останутся. И на 3 секунды я просто выпадаю из всего. И мысль о том, что мне не полезно пить, просто не придет в голову. И не сработает ни одна из систем, которые я использовал. Я просто наливаю и пью. В этом ответ на вопрос, почему пьют алкоголики, знающие, что они алкоголики. И почему знание состояния не помогает, не спасает. Ага. Так вот, друзья, а какая надежда тогда есть? Но книга пишет. Книга все время подводит нас к духовным стимулам. Книга говорит о том, что должно быть что-то большее, что это безумие контролирует. И, кстати, причина срыва и Джима, и Фреда описывается именно в том, что они не то что были безумны, а в том, что это безумие, у них не было возможности с этим безумием справиться. Почему? Они отказались применять духовные принципы. Смотрим. Смотрите, на 34-й странице, когда мы читаем про Джима, некоторое время все, что хорошо, это посередине страницы, но ему не удалось расширить сферу своей духовной жизни. Что значит не удалось расширить сферу духовной жизни? А те анонимные алкоголики, с кем он встретился, сказали: парень, ты бессилен, тебе надо это признать, тебе надо встать на колени и сказать Богу: Господи, я бессилен, я этим не управляю, пожалуйста, ты. Что делать? Ну вот с этого начинается трезвость. Он не стал этого делать. Он решил, что он признавал, что он настоящий алкоголик. Кстати, заметьте, первый шаг еще не дает трезвости. И что его положение очень серьезно. Он согласился с этим. Он знал, что если он не остановится, то снова попадет в лечебницу. Прекрасно знал, что пить нельзя, да? Более того, он потеряет семью, которой он чувствовал сильную привязанность. Тем не менее, он снова напивается. Прекрасно знаешь, что этого делать не надо. Вот это и есть безумие. Думать вообще, что алкоголики пьют, потому что они не знают, что пить не надо, это бред. Мы все знаем, что пить не надо. Мы просто не знаем, как с этим быть. То есть хочу пью, не хочу тоже пью. 3 секунды безумия достаточно. Кто меня спрашивает вообще? Вы знаете, как получается, что я как бы с этой стиральной машины-то не выходил. Просто мне на время выключили кнопку, а потом пошел другой режим отжима. Я просто не понял, что, оказывается, карусель продолжается. Я все еще не слез с нее. Она остановилась, думаю, о, хорошо, вот сейчас нормально. Она опять закрутилась. Все, я никаких не использовал. То же самое, когда мы читаем про Фреда. Фред, но с Фредом было еще хуже. Это на 38-й странице. Отказывался верить, что он алкоголик. Там и первого шага не было. А тем более принимать какие-либо духовные рецепты решения этой проблемы. Он не принимал духовных решений. Зачем Бог, если я не алкоголик? Там был алкоголик, Джим был алкоголик, который верил, что справится сам, потому что пить не надо. Здесь, возможно, есть такие люди. Вот. А Фред вообще отказывался верить, что он алкоголик. Тогда зачем ему духовные рецепты? Вот. И нам эта книга говорит о безумии того и другого, и каждого из нас. И вот в конце главы еще об алкоголизме мы читаем следующий абзац. Это мой любимый абзац, который все ставит на свои места. Повторяем еще раз. Это последний абзац третьей главы. Повторяем еще раз. У алкоголиков нет эффективной психологической защиты против первой рюмки. Что значит психологическая защита? Психологическая защита – это то, что может дать мне мой ум. Или может дать другой человек, или может дать другой специалист. Это еще говорит о том, что психологи не лечат зависимость, консультанты не лечат зависимость. Мы можем отдать человеку духовный опыт. А что такое духовный опыт? Это когда сам человек встает на колени и говорит: «Боже, я бессилен, я не справляюсь, я безумен, пожалуйста, 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 Господи, пожалуйста, Господи, я бессилен». Да, и за редким исключением, ну, есть какие-то исключения, наверное, ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не могут обеспечить эту защиту. Кстати, спонсор тоже не может. Так, на минуточку, если кто-то еще не понял. Спонсор не может протрезветь вас за вас, если вы этого не делаете. И мой спонсор не может за меня это сделать. Защита, она должна исходить от высшей силы. То есть в первый раз нам эта книга прям, знаете, но не первый раз. Мы когда читаем историю Билла, мы это читаем, да, где Билл рассказывает свою историю, что он должен был подчинить себя Богу. Но здесь эта книга пишет про некий абсолют, касающийся всех алкоголиков. Здесь написано, что за редким исключением ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не может обеспечить такую защиту. Она должна исходить от высшей силы. Это и есть второй шаг, по сути дела. Согласие с тем, что если я безумен, нужно обязательно что-то большее. Что-то большее, чем мое безумие. Потому что с моим безумием справиться не может никто. 3 секунды идиотизма, когда я отметаю все на свете, не может перекрыть никакая умная книга и ничьи умные слова. И ничей самый вдохновенный спикерский. Мне нужен Бог, как я его понимаю. И вот дальше, друзья, по второму шагу начинаются вопросы. Я хочу, чтобы эти вопросы, знаете, я хочу вообще, друзья, у меня есть мечта, чтобы программа была очень простой. Чтобы любой алкоголик, который вчера еще лежал под забором, любой алкоголик, который опустился до самого дна, если только его мозг еще, его сердце способны вообще хоть как-то реагировать на что-то, на любовь, на тепло, на слово, он мог бы принять решение. И это решение должно быть очень простым. Вот для меня это решение, друзья, оно в очень простой вещи состоит. Когда мы читаем о втором шаге, я читаю главу к агностикам, и я вижу, она написана для меня. Почему? Потому что она описывает мое духовное состояние. Кто такие агностики? Вообще агностики – это слово, которое не живет в быту. Когда я пришел в анонимный алкоголик, я это слово не использовал, у меня его не было в активном словаре. Я его узнал только в анонимных алкоголиках. Надеюсь, наверное, и вы тоже. О Боге у меня были весьма смутные представления. Но это не та тема, которую я поддерживал в беседе с друзьями. Я никогда не ходил в церковь, я не читал книг о Боге. Но еще раз, друзья, здесь еще надо брать контекст. Я протрезвел в 88 году в конце. К тому моменту еще была не снят запрет на религиозную пропаганду. Библия не продавалась свободно. На церкви, на деятельность церкви стоял строгий ограничительный такой ограничение, запрет. И запрет был на ввоз литературы духовной еще. Он еще не был снят. Это чуть позже произошло. Поэтому я стал трезвым в той стране, где политика в отношении веры и церкви была достаточно жесткой, и поэтому знание было ограниченным. Но это никак не избавляло меня от права все-таки иметь некую точку зрения. А моя точка зрения была, что, наверное, где-то что-то есть, но говорить об этом нет никакого смысла, потому что мы все равно про это ничего не знаем. Поэтому, ну, в общем, и смотрите, что пишет нам книга о духовном состоянии агностика. Как только речь заходила о духовных проблемах, особенно когда упоминался Бог, это 44-я страница, конец второго абзаца, лица слушавших вытягивались, потому что мы поднимали вопрос, который они тщательно избегали или полностью игнорировали. Тщательно избегали или полностью игнорировали вопрос. Это и был я. Вот что значит мой агностицизм. Я не хочу сейчас никаких умных рассуждений про слово агностик. Хотя это перевод с греческого агнозио, то есть отрицание знания. Для меня очень просто. Тщательно избегаю вопросов о Боге или полностью его игнорирую. Я считаю его не настолько важным, чтобы об этом говорить. Я считаю, что люди, кто об этом говорят, либо фанатики, либо не очень здоровые люди, очень странные люди, я не хочу про это говорить. И там, где я не хочу про это говорить, я устраняюсь от этого. Я как бы вне сферы этих вещей. И что происходит? Береги себя. А происходит то, что я продолжаю быть в центре своей вселенной. Бог не нужен. И тут возникает масса вопросов. Во-первых, у нас вот то, что я говорю, глобальная путаница в голове. У меня лично была. Религия и Бог смешались в одну кучу. И мысль такая, если я принимаю Бога, значит, я должен принимать церковные учения. Одно из другого не вытекает. Вторая часть. Слишком много претензий к людям, называющим себя верующими. Они, мне кажется, зачастую фальшивыми, лицемерными, говорящими то, чего сами не делают. Иногда они, мне кажутся, немножко сумасшедшими, вдохновенно говорящими о том, чего на самом деле нет. Иногда они, мне кажутся, очень расчетливыми, потому что они продают книги, различные амулеты, крестики и сувениры и зарабатывают на этом деньги. За церковью я вижу массу заблуждений и не очень честный бизнес, который эксплуатирует человеческие, собственно, человеческий страх и человеческие пороки, собственно. И история церкви – это история инквизиции, это история судов над ведьмами, это религиозные войны. Билл об этом пишет. И это не очень располагает меня. Я не вижу за всем этим любви Бога. Я не вижу за всем этим светоносного Отца. А я вижу просто людей, которые придумали еще одну систему для угнетения друг друга и для зарабатывания денег. Мой циничный ум алкоголика не хочет все это принимать и не хочет в этом разбираться. И я отметаю все, что связано с Богом при этом, заметьте. Я отметаю вместе с церковью все учение и я не вижу пользы, я не вижу святых людей, я не вижу милосердия, я не вижу помощи, идущей от этих людей, я не вижу той огромной силы, которая в церкви есть сегодня, где люди, действительно строя отношения с Богом, правда становятся лучше, занимаются сиротами, бомжами, социальной помощью, там, дают деньги на благотворительность и делают очень много полезных дел. Во всем мире церковь делает очень много полезных дел. Я вижу только вранье, бизнес, цинизм, лицемерие. Почему я это вижу? Потому что это во мне все есть. Я вижу только то, что есть во мне. Видимо, если бы я был в церкви, я был бы таким христианином. Так я думаю. Вот. И чтобы мой больной мозг убрать из этого спора, убрать из этого всего, что мне нужно? А вы знаете, мне нужно вернуться к первоисточнику, к самому Богу. И задать себе вопрос. Так, Женечка, минуточку, стоп. Давай-ка сейчас уберем церковь, котлеты отдельно, мухи отдельно. Бог есть вообще или его нет? Вопрос, который застает меня врасплох. Вот если убрать весь твой сарказм по поводу пузатых священников с крестами золотыми, у тебя скажи, Бог есть или нету? Так, Бог есть или его нет? Вы знаете, эта книга именно это делает со мной. Я в свое время просто был ошеломлен тем, насколько эта книга не оставила мне выбора. Она говорит очень простую вещь. Нам пришлось бесстрашно, то есть отмести все, что меня сдерживает. А у меня только два врага, страх и гордыня. Все, бесстрашно. Ответить на вопросы, является ли Бог всем или ничем. Есть ли Бог или его нет, каков наш выбор. Так, Женя, Бог есть или нет, выбор, что выбираешь, какую жизнь. Скажи, Бога нет и все, иди пей. Или скажи, Бога нет, и попробуй стать трезвым сам. Оставайся со своим безумием, добро пожаловать в стиральную машину. Давай еще покрутись. Не задолбался? И я понимаю, что мне надо сказать, что есть. Но я же, если скажу, что есть, мне же придется. Так, минуточку, уберем все, что ты думал про Бога. Есть или нет? И мне книга приходит на помощь. В очередной раз. Вы знаете, алкоголики анонимные, которые писали эту книгу, прежде всего Билл, они не ставили передо мной каких-то запредельных условий. Мне не надо становиться верующим. Мне не надо отстаивать часовые службы. Мне не надо на коленях подниматься на святые горы. Мне не надо выстаивать очереди для того, чтобы поклониться мощам. Да, очередь за мощами такая стоит. Что дают? Мощи. Хорошо, иди поклонись, поцелуйся, станешь трезвым. Простите, друзья, если здесь есть верующие, я не хочу задевать ничьи чувства. Но очень часто обрядовая сторона веры, это не более чем продолжение алкоголизма. Я все еще ищу волшебную кнопку. Поцеловал ту самую икону и больше не пил. Понимаете, без моих усилий это не происходит. Для алкоголика это так. Я не знаю, может, для неалкоголиков это работает. Мне надо действовать. И мне говорят, подожди. Обряды, таинства, убери все, оставь. Бог есть или нет? И мне предлагают очень простое решение. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Согласен ли я в том, что мне не хватает просто сил для того, чтобы прожить свою собственную жизнь? Да, я согласен. А правда, мне не хватает сил, чтобы жить. Мне не хватает сил. Так, и читаю я дальше. И что дальше? Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас в жизни. И эта сила должна быть более могущественной, чем что-либо, чем мы обладаем. Это совершенно очевидно, но где найти такую силу? Я пока совсем согласен. Мне не хватает сил, чтобы прожить свою жизнь. А причем описано, где именно не хватает сил. Дело не только с алкоголем. Здесь очень описаны четко все проблемы, которые у меня есть. Вот, сейчас, минутку, 51-я страница мне подсказывает. Да, смотрите, здесь описаны мои проблемы. У нас были трудности в отношениях с другими людьми. Это да, это про меня. Мы не умели контролировать свойственную нам эмоциональность. Даже сейчас я говорю важные вещи и плачу вместо того, чтобы говорить. Мы испытывали горе, хотя это не самая большая проблема. Для меня контроль эмоций больше связан с тем, когда я злюсь. И не могу, например, контролировать свою речь, и могу наговорить обидные вещи. Да? Мы испытывали горе и депрессию, точно про меня. Огромная часть моей жизни прошла в том, что я жалел себя, и мне было плохо. Мы не могли зарабатывать себе на жизнь. Даже если зарабатываю, всегда боюсь, что не смогу зарабатывать. Мы чувствовали себя никому не нужными, очень частое переживание. Мы были подавлены страхом, точно про меня. Мы были несчастны, мы были не в состоянии кому-либо помочь. Как можно вообще помогать кому-то, если я несчастен, если мне так плохо? Вот это моя жизнь. Заметьте, ни слова про алкоголь. Здесь просто описывается мое состояние человека, которого нет сил проживать свою собственную жизнь. И я согласен с тем, что моя дилемма в недостатке силы. И мне очень нравится эта концепция. Моя проблема не в пьянстве, а у меня нет сил проживать эту жизнь трезво. Вот в чем моя проблема как алкоголика. Нет сил. У здоровых людей есть, а у меня нет. Алкоголь мой костыль. Но это костыль, который залезает мне в глотку и убивает меня. Мне надо отказаться без костыля ходить. А как? А я не знаю. Сила нужна. Больше, чем я сам. Кто? Мама, папа, психолог, консультант? Кто? Спонсор? Может быть. Еще больше. Как раз об этом и написана эта книга, заметьте. Ее основная цель. Заметьте, основная цель не сделать нас трезвыми. Основная цель помочь нам найти силу более могущественную, чем что-либо, чем вы обладаете, которая решит все ваши проблемы. Заметьте, основная цель книги – найти силу. Ага, вот что я буду делать, оказывается, делая эти шаги и читая эту книгу. Я буду силу искать. Здесь не написано, что эта сила должна быть к моменту второго шага. Ё-моё, никто ж не требует, чтобы я стал вот тут верующим, взял в руки харук и пошел по воде, светясь, превознося имя Божье на всех перекрестках. Никто этого не требует. Мне надо просто согласиться с тем, что эта сила есть, что она существует, она может действительно 3 секунды моего безумия убрать, и я могу остаться трезвым рядом со стаканом и не выпить, когда мне очень плохо, и сделать что-то другое, чтобы стало хорошо, и остаться трезвым. И эта сила должна быть больше, чем все, чем я обладаю. Ни книга, ни психолог, ни какое-то морально-этическое учение, ни какие-то хитрые психологические выверты. А что-то больше. А что больше? И она, и книга говорит, а это больше есть у других людей. Вот в этой книге мы читаем про людей, которые к этому большему пришли. Да ладно, мы читаем про алкоголиков. Нифига, говорит книга. Книга говорит нам следующее. Что в этой книге... Смотрите, о чем история анонимных алкоголиков в этой книге. Все истории, то есть вот в полном издании. И я думаю, что все истории алкоголиков, рассказанные на группе, на семинарах, хорошие истории, которые работают, это не истории, что я сегодня вошел в троллейбус и не взял билет, и меня оштрафовал контролер. Вот. Все уроды, я сегодня трезвый, всем спасибо. Вот.
Благодаря Богу.
Да, да. Это какая-то другая история, потому что эта книга пишет про другие истории. Они здесь описываются вот так. Каждый из них, то есть каждый анонимный, смотрите, далее даются четкие указания, из которых видно, как нам удалось выздороветь. Обещание. Разные люди расскажут о своем жизненном опыте. Это то, что происходит в анонимных алкоголиках. Люди рассказывают об опыте. Но о чем они рассказывают на самом деле? Каждый из них, рассказывая историю своей жизни, своими словами и со своей точкой зрения, описывает путь, приведший его к общению с Богом. Блин, вот что мы, оказывается, рассказываем в своих историях новичкам. Не про то, как я пил, а про то, как я к общению с Богом пришел. И если не пришел, помолчи. Тебе нечего сказать на группе анонимных алкоголиков. Если ты все еще не пришел к общению с Богом, тебе еще пока нечего сказать, брат или сестра. Послушай других, приди к общению с Богом. И мы с удовольствием послушаем, как ты пришел к общению с Богом. А есть группы анонимных алкоголиков, где слово «Бог» нельзя произносить. Зашибись вообще. Эта книга пишет, что мы рассказываем только об этом. Любая история. Вот, кстати, возьмете 43 истории, почитайте. В любой из них написано, как они пришли к общению с Богом. Они что, религиозные фанатики? Да нет. Некоторые из них даже не являются членами церкви. Но каждый из них пришел к общению с Богом и рассказывает о своем опыте. Мне нечего сказать, кроме этого. Это лучшая часть моей жизни. Это самое лучшее в том, что как я захотел и как я пришел. И вы знаете, меня это очень успокаивает. И я читаю дальше следующее. Вот знаете, если эту книгу читать, она делает программу очень для меня, очень мне по сердцу. Очень такую, знаете, она становится понятной, простой и исполнимой. Да? И дальше про второй шаг. Мне нужны вот эти вопросы. А, смотрите, ключевой вопрос второго шага в главе «Как быть агностиком» звучит следующим образом. Нам нужно было задать себе один вопрос. Один вопрос. Внимание, какой? На 46-й странице. Верю ли я, Или готов ли я поверить, что существует сила более могущественная, чем все, что мы обладаем? Вот, внимание, друзья. Тот, кто ответит на этот вопрос, сделает второй шаг. Все. Все просто. А ответ должен быть утвердительным. И даются два варианта ответа. Первый вариант – верю. Второй вариант – готов поверить. Вариант А – верю. Это означает, что вы действительно считаете, что сила более могущественная, чем ваша собственная, существует, и она может вернуть вам то самое здравомыслие, которое вам не хватает, и дать вам силу, решающему все ваши проблемы. Вы в это поверили. Окей. Хорошо, если не поверили, что делать? Ловушка. Я как? Я не могу. Вот они верят, они молятся, они ходят, они там на коленях. Эти вот прямо у этих звук, у этих свет, у этих стерео там, у этих ангелы. А мне ничего. Бил на вязках, и то открылось. А мне ничего. А мне как-то вот, вот они все верят, а я нет. Зашибись, говорит Бил нам. Говорят нам авторы этой книги. Я задаю всегда вопрос в этой точке своему спонсируемому. Дай по чесноку. А ты хочешь? Подвисает человек, и я подвисаю, когда мне задают такой вопрос. Ну, по чесноку ты хочешь? Приведу пример. Ребенок, дочка моей жены, Маша, говорит, я не знаю, чем мне заняться. Я говорю, ну, возьми карандаши и порисуй что-нибудь. У меня нет карандашей. Я говорю, возьми фломастеры. Они все потерялись. Я говорю, ну вот тебе фломастеры, у меня нет раскраски. Я говорю, так, стоп, ты хочешь рисовать или нет? Нет, я хочу компьютер играть. Давай тогда будем говорить про это. Читаем компьютер или читаем книжку или рисуем. Будем уже искать какие-то возможности творческого решения вопросов. Знаете, всегда важно, хочет человек или нет. Поэтому, когда человек говорит, я бы, конечно, рад поверить в Бога, но так как эти сумасшедшие, я никогда не поверю. А менее как-то по-сумасшедшему верить я не готов, не хочу. И тогда я давай говорю по чесноку. Ты хочешь поверить в Бога или нет? Вот скажи честно. Я говорю, вот честно, хочешь, как они, поверить? Вот действительно поверить, что Бог реален? Ответ утвердительный. Да, конечно, хочу, просто не знаю как. Супер, ты сделал второй шаг. Я тебя поздравляю. Ты очень хочешь поверить, но все еще не поверил. Отлично, ты на верном пути. И заметьте, что человек, как пишет эта книга, она нас успокаивает. Друзья, я провозвестник того, что программа проста. Очень и сделана для алкоголиков. Как только человек признает, что он верит или готов поверить, мы стараемся убедить его в том, что он на правильном пути. Уже успокаиваем, уже говорим, ну все хорошо, значит второй шаг есть. А вопрос... Почему я связал готовность с «хочу»? А для меня это синонимы. Везде, где эта книга пишет о готовности, она пишет о желании и наоборот. Желание – это готовность. Почему я эти слова связываю? У меня всегда вопрос. Когда алкоголик полностью, 100% готов бросить пить? Вот бросить пить когда готов?
Когда пьет.
Но он еще не готов, он еще пьет. А когда он готов бросить пить?
Когда он торгнет.
А что значит «торгнет»? Все заблевано, слезть некуда. Да. А она крутится. Он захотел сойти с этой стиральной машины сам. Не потому, что мама сказала, иди в анонимные алкоголики. Не потому, что он, ну кто-то ему на уши сел и говорит, в анонимные алкоголики тебе там. Или сколько ты можешь пить. Он просто свалит от вас и пересядет. И потом опять залезет в эту стиральную машину. Думает, что он еще там поколбасится. А когда он сам устал крутиться и понимает, он больше не может в этой блевоте не крутиться. Он говорит, я не хочу больше. Вот так со мной произошло. Меня ж никто не тащил. Я захотел. И после срыва было достаточно, чтобы сказать, я да, пожалуйста, я буду делать то, что надо, я готов. А что значит произошло готов? Я захотел, ко мне пришло желание, вот это то, что я не могу дать вам. Я не могу дать ни одному алкоголику желание быть трезвым. Оно должно быть заработано, оно должно быть выстрадано. Конечно, а самый честный путь заработать желание бросить пить какой? Кто знает ответ? Самый честный путь заработать желание бросить пить, это пить. У нас нет другого выхода. Надо пить, а потом захотеть бросить пить. И пока вы еще не выпили вашу бочку, вы не готовы. И могу только... Ну, у кого-то это цистерна. Вот. Кто-то пьет наперстками, но тогда надо много наперстков. Вот. Но мера у каждого своя, друзья. И когда она наступает, я не знаю. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы алкоголик раньше это понимал. Есть такой особый способ помочь алкоголику захотеть пить, бросить раньше, это реп-центры. Вот за это реп-центры я уважаю и ценю. Они помогают алкоголику сократить, дно приблизить. Это важный момент. Но очень важно, что реп-центры алкоголизм не лечат. Они только приближают дно. За это низкий поклон. И я как консультант, который работал в этой системе, могу сказать, самые лучшие консультанты помогают алкоголику приблизить дно. Помочь осознать это дно. И тогда есть возможность, что алкоголик правда захочет. И выйдя из реп-центра, он начнет ходить на эти группы по собственному почину, потому что он сам захотел. Нет другого шанса. Надо захотеть. Пока вы не хотите, никто ничего не изменит. Но если вы захотели, тогда все двери начинают открываться. Значит, я правда готов, я тогда действую. И вы знаете, вот я снижаю планку на второй шаг. Когда мы общаемся в группе или я общаюсь со спонсированным, я задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, ты веришь? Или ты хочешь поверить пока? Вот определи свое духовное состояние сейчас. А у меня есть желание спросить вас об этом. Я верю.
Да.
Можно каждому сейчас сказать, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Вы верите или просто пока еще хотите поверить? Хочу поверить, кстати, ответ хороший, принимается на пятерку.
Кто здесь?
А, давайте каждый скажет от себя. Я верю или я хочу поверить. Ну, как-нибудь.
Мы верим.
А, ты решил. Твоя готовность за Юлю. Отлично. Юль, как хорошо, что за тебя кто-то знает.
Мне можно за Юлю.
Ты лучше за себя, друзья. Знаете, в таком случае, в следующем перерыве пописайте заодно за нее.